Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Второй сезон наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории? Истории в наших тарелках. Общество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите к нам на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Ну вот, теперь у нас последняя новогодняя серия этих исследований в области гастрономической истории. Конечно, я подумал о том, что можно было бы посвятить эту серию шампанскому или салату оливье. Но, конечно, это как-то уж было бы больно тривиально, чтобы не сказать пошло. Можно было бы еще задуматься о гастрономической ценности елки. Где-то же умеют готовить всякие напитки из хвои. Говорят, страшно полезные для здоровья. Или вот еще варенье из молоденьких еловых шишечек. Вкусное, между прочим, я пробовал. Но, конечно, все это ничего не стоит по сравнению с мандариновой темой. Вот уж где аромат и вкус Нового года. Тем более, что я когда в прошлой серии рассказывал о всяких детях древнего фрукта цитруса, как раз на мандаринах остановился и обещал продолжить. Окей, как обещано. Сегодня про мандарины. В прошлый раз мы поговорили о прародителе всех цитрусовых, великом и прекрасном цитроне, он же седра, символе совершенства человеческой души. Поговорили о некоторых его потомках, в основном о лимонах и об апельсинах. Если не слышали, очень рекомендую ту нашу 39-ю серию подкаста «Суть еды». И вот народ, который слушал прошлый выпуск, спрашивает, ну, а лайме-то где? Ну, на таком зелененьком таком лимончике. Весь мир на нем выстраивает свою кухню, от Мексики до Таиланда и до Вьетнама. Ну, будет со временем про лайм, обязательно. Сделаем отдельный выпуск, расскажем его особенную увлекательную историю. Там тоже место действия весь мир. Тогда спрашивает тот же народ, а про мандарин где? А вот про мандарин уж точно надо сейчас. Новый год без мандарина нам точно не обойтись. Опять начнем издалека. И издавна начнем, как у нас уже стало привычно. Был в России такой прекрасный, могучий, ужасно красивый по-своему купеческий род Игумновых. Мы как-то разговаривали об эпической истории других купцов. О Строгановых. Это когда речь шла о Бефстроганове. Помните? Тоже роскошный сюжет, между прочим. Игумновы будут, конечно, и помладше, и поменьше, но тоже, в общем, прекрасности исключительные. Игумновы происходили из Восточной Сибири. Родоначальником этой купеческой династии стал Матвей Осипович Игумнов. Еще в 1790-х годах, в конце 18 века, Матвей Осипович был записан в купцы третьей гильдии. Он жил и широко торговал в Иркутске. И вот по городскому реестру имел там, в центре города, два дома, оцененные в 900 рублей. Для Иркутска немало. Женат был Матвеевич дважды. В первом браке у него было трое сыновей, и только старший из них, Николай, продолжил его торговое дело. Остальные перешли в иркутские мещане, и, в общем, купцами быть перестали. И этот вот старший сын, Николай Матвеевич Игумнов, он родился в 1782 году, оказался первым в роду, кто обратил свой взор еще дальше на восток. Он свое состояние нажил благодаря активной торговле с Китаем. В 1816 году он перешел из иркутских купцов в кяхтинские, третьей гильдии. Объявил капитал в 8 тысяч рублей. Вполне неплохо по тем временам и по той отдаленной местности. В 1820-х он уже увеличил размер объявленного капитала до 50 тысяч рублей. Стал купцом первой гильдии. В 1820 году Он стал впервые кяхтинским бургомистром, а потом еще долгие годы был главой кяхтинского городского торгово-промышленного общества. Кяхта, напомню, это совершенно волшебное место, потрясающе важное для российской экономической истории и, в частности, для гастрономической истории, коль скоро гастрономия во многом связана с экономикой, связана со всякими поставками, движениями товаров, всякими новыми модами и тенденциями. Через кяхту происходила торговля чаем с Китаем. Покупали чай, в обмен продавали мягкую рухлядь, то есть пушнину. Это была уникальная такая точка перехода между двумя державами, через которую шел колоссальный по тем временам поток товара, который влиял на жизнь по меньшей мере всей Европы, потому что, например, этот китайский чай потом приходил в Голландию и Германию, оттуда в Англию, расходился по всей Европе. В общем, вот события, в которых Николай Матвеевич Игумнов принимал активнейшее участие. Жена этого Николая Матвеевича, ее звали Елена Павловна, была в числе первых иркутских красавиц, и она тоже была очень деловитой, энергичной, талантливой купчихой. В 1861 году она получила разрешение на разработку золота в Восточной Сибири. И это, конечно, тоже пошло очень на пользу капиталам рода Игумновых. Тем временем, сыновья Матвея Иосифовича, основателя династии, от второго брака, их звали Степан, Гавриил и Василий, после смерти отца все трое остались в купеческом деле и первое время вели свои дела сообща. Потом пошли разными дорогами. Старший сын, Степан Матвеевич Игумнов, остался торговать в Иркутске. Он имел в городе несколько магазинов, как теперь бы сказали, хозяйственных товаров. Тогда они назывались мелочными товарами. И вместе со своим сыном Николаем стал, между прочим, очень известным в городе и вообще во всем том регионе благотворителем и меценатом. Пожертвовал много денег на строительство здания Иркутского театра и поддерживал Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества, спонсировал разные научные и географические экспедиции. Младший сын Василий Матвеевич Игумнов уже в начале 40-х годов перебрался в Москву и управлял своей долей отцовского наследства издалека, через приказчиков. Средний сын, пожалуй, самый интересный, Гавриил Матвеевич Игумнов, он родился в 1805 году, в 1835 году уже отделился от своих братьев, тоже перешел вот в кяхтинское купечество, был там городовым судьей в кяхте, был человеком, который надзирал и за рекрутским набором, и за всякими налоговыми сборами, за что много раз бывал награжден и отмечен, в том числе и грамотами самого государя-императора. В 1851 году этот Гавриил Матвеевич Игумнов купил долю в одном из крупнейших российских предприятий, Ярославской большой мануфактуре, так называемой. Это была огромная фабрика с предельным и ткацким производством. Она основана еще в 1722 году по прямому указу Петра I. К концу 19 века большая Ярославская мануфактура занимала 9-е место среди всех промышленных предприятий России по размеру капитала и по числу работающих. А среди текстильных производств 4-е место. Впереди было только 3 крупнейших фабрики, которые принадлежали семейству Морозовых. Кстати, эта большая Ярославская мануфактура существует по сей день. Теперь она называется Ярославский комбинат технических тканей «Красный Перекоп». Он, конечно, в конце советского времени влачил довольно жалкое существование, но в последнее время начал даже, кажется, как-то немножко возрождаться. И, в общем, до сих пор для города это важная очень штука. У Гаврила Матвеевича и у его жены, ее звали Варвара Яковлевна, был единственный сын Матвей, но он был нездоровым, молодым человеком слабым и совсем молодым умер. Поэтому капитал и вообще все дело Гаврила Матвеевича досталось его племяннику, сыну младшего брата, Василия Матвеевича, вот того, который в Москву переехал. Этого сына звали Николай Васильевич Игумнов. Вот этот Николай Васильевич Игумнов, родившийся в 1845 году в Москве, там же в Москве и жил, и провел большую часть своей жизни. Это был такой чрезвычайно яркий представитель тогдашней купеческой золотой молодежи, потому что он стал наследником не только отцовского дела, то есть важной части капиталов основателя рода Матвея Игумнова, но еще и вот состояние своего дяди Гавриила Матвеевича. И, между прочим, всяких золотых приисков в Сибири, которые к этому капиталу тоже как-то примыкали. Николай Игумнов прославился просто на всю Россию своими разнообразными выходками, гулянками и дебошами. Он был личность не просто яркая, а прям буйная. И устраивал в молодости гудеж на всю Москву. Всякие загулы, всякие буйные купеческие увеселения. Содержал целую ораву всяких прихлебателей, разных любовниц, куртизанок, чтобы не сказать как-нибудь сильнее. Обожал, в общем, пустить пыль в глаза своими капиталами. Царил направо и налево. Из-за этого часто становился не только героем газетной хроники, но и, в общем, был любимым персонажем для разнообразных сплетен, пересудов, рассказов и легенд по всей Москве. В 1888 году Николай Васильевич Игумнов решил построить в Москве новый и очень роскошный дом. У него был участок, который он унаследовал еще от дяди. Это был участок на Якиманке. Тогда это был совсем не центр Москвы, хотя, в общем, недалеко от центра. Большой участок, где стоял деревянный дом, построенный еще в начале 19 века. Игумнов его снес и на его месте начал строительство нового дворца. Пригласил для этого из Ярославля своего знакомого городского архитектора по имени Николай Иванович Поздеев. Заказал ему проект. Это был проект в таком новом русском стиле. В том самом стиле, в котором тогда модно было строить в Москве. Вот здание исторического музея, например, построено в таком стиле. Или Московская городская дума. Или ГУМ, тогда он назывался, верхние торговые ряды. Огромные деньги были выделены на строительство, 1 000 000 рублей. Кирпич выписывали из Голландии. Специально заказали разноцветные изразцы для украшения фасада. На фарфоровом заводе Кузнецова, там, где делалась дорогая посуда. А тут вот, значит, изразцы для того, чтобы облицовывать дом и изнутри, и снаружи. Ну и еще там была всякая резьба по камню, металлическая ковка, живопись, фигурная кладка. В общем, роскошно были сделаны интерьеры. И этот дом вы хорошо знаете. Он цел до сих пор. Ну, вы, кто вы? Москвичи, например, его хорошо знают. Это французское посольство на Якиманке. Еще с 1938 года там вот помещаются французы. В 70-х годах было построено неподалеку новое здание французского посольства. И этот дом Игумнова стал резиденцией французского посла. Каково он остается до сих пор? Он в очень хорошем состоянии. Его совсем недавно реставрировали. Я, например, несколько раз в жизни там был. Должен вам сказать, что это прекрасный, прекрасный дом. Изумительно красивый и внутри, и снаружи, и содержится в чудесном порядке. Так вот, в 1901 году Игумнов устроил огромный скандал в этом доме. В доме на Якиманке произошел бал. И для этого бала Игумнов приказал выложить пол в главных залах, там, где, собственно, гости танцевали, а потом ужинали, выложить пол золотыми червонцами новой чеканки, так, чтобы гости прям ходили по ним ногами и на них танцевали. Но нашелся человек, который на него донес на то, что на каждой такой монете, между прочим, профиль Николая II. А уложены эти червонцы, будто бы, были как раз вот этой стороной вверх. То есть гости этого бала попирали ногами профиль государя-императора. Ну и реакция последовала незамедлительно. Уже через несколько дней последовало высочайшее распоряжение Николая II. Игумнов был выслан из Москвы. Навечно, пожизненно, без права возвращаться в оную, как было написано. Расчет был простой. Что высылается он в невероятную по тем временам глушь, на берег Черного моря, на Кавказ, свое кавказское имение Алахадзы, где, конечно же, он сопьется и вообще долго не протянет. Игумнов подчинился. Уехал в Абхазию, поселился на побережье Черного моря. Возле действительно абхазского села Алахадзе. Грузины его называли и тогда, и до сих пор называют Алахадзе. В 1910-х годах, ну и, конечно, после 1915-го, после турецкого геноцида армян, в эти места стали приходить переселенцы из Армении в большом количестве, и армянское население стало все более и более многочисленным, и село Алахадзы считалось по большей части армянским. Это ровно посередине между Гагрой и Пицундой, двумя крупнейшими черноморскими курортами кавказскими советского времени, прямо возле того места, где впадает в Черное море река Бзыбь. Можете посмотреть в Google Maps, и до сих пор это село там есть, видно, оно большое, богатое, по тем местам. А 100 лет назад, ну вот, смотрите, совсем недавно, всего 100 лет назад это было, место было просто чудовищное. Оно было заболоченное, Причем это были не просто болота, а такие настоящие малярийные болота с комарами, с ядовитыми змеями, со всякой гадостью. И Гумнов, плюс к своему небольшому имению, которое у него там было, приобрел буквально за копейки еще 600 десятин земли. То есть это больше 650 гектар. Огромный кусок побережья и склонов гор, которые там начинаются. И там начал какую-то новую жизнь и новое хозяйство. Прежде всего он занялся осушением болот и привлек для этого специалистов, инженеров, устроил там всякую ирригацию, выкопал разные осушительные канавы и траншеи, а кроме того завез огромное количество специальных растений, прежде всего эвкалиптов и кипарисов, про которые было известно, что они хорошо впитывают влагу. Рассадил их там. Действительно, скоро там стало гораздо суше, и климат стал, вообще жизнь стала гораздо здоровее. Занялся рыбной ловлей, построил рыбоконсервный завод, соорудил себе небольшой, но такой, в общем, вполне комфортабельный, по тем временам почти шикарный небольшой такой дворец. И, в общем, устроил со всех точек зрения передовое хозяйство, включая, между прочим, и то, что вот сейчас бы назвали социально ответственной политикой этого бизнеса. Он приглашал туда, завозил квалифицированных сельскохозяйственных рабочих, а также всяких строителей, специалистов, агротехников, и строил для них общежитие, довольно комфортабельные, а для тех, кто готов был приехать с семьей, строил такие маленькие домики с небольшим участком, предоставлял их бесплатно, а через некоторое время, через несколько лет работы, они должны были перейти в собственность этой семьи вместе с этим участком, с садом. Завозили туда плодородную землю из кубанских степей, посадил там плантации всяких редких лечебных деревьев. Хинного дерева, например, которое давало ценное сырье для лекарственной промышленности, камфорного дерева, сажал всякие тропические породы, там киви, манго, табак пытался разводить. Бамбук. Отдельную устроил плантацию бамбука и даже построил небольшую фабрику, которая из этого бамбука делала разные полезные вещи, там, начиная от удочек и кончая мебелью. А самое главное, разбил громадный мандариновый сад. И там высадил саженцы, которые заказывал из Турции. Все это очень успешно развивалось, но развивалось, понятное дело, до тех пор, пока в 1917 году не пришли сюда после революции новые хозяева, новая власть. Николай Васильевич умудрился с ними договориться. Вот это один из тех случаев, когда человеку удалось как-то перейти, переступить через вот этот вот революционный разлом. И он добровольно передал свои вот эти гигантские хозяйства новой власти. На этом месте был образован совхоз имени Третьего Интернационала. А Игумнов остался им фактически руководить. Формально он занимал должность агронома, но, в общем, он тут всем командовал. И прожил здесь до 1924 года, управляя этим самым совхозом. При этом всю семью свою отправил за границу, а сам не поехал. И вот его сыновья, например, умерли в конце 20-х годов. Один в Чехословакии, а другой во Франции. Про Игумнова помнят в этих местах, помнили всегда и всегда как-то говорили про него, как про какую-то легенду, что вот у нас тут был такой купец Игумнов, который все устроил. Совсем недавно хозяева одной из гостиниц, которые тут все-таки уцелели, несмотря на спад туристического бизнеса, эта гостиница, на чьем участке оказался кусок старого игумновского имения и его могила. Вот они восстановили его надгробие и даже у себя устроили маленький музей Игумнова и всего его хозяйства. Так что, если вдруг окажетесь в тех местах, посетите просто из уважения.
Через полминуты продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Денег никаких я на нем пока не зарабатываю. Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/суд, нижнее подчеркивание, еды. Большое спасибо.
Но теперь вот про мандарины. У кого вы не спросите в Абхазии, вам, конечно, скажут. Откуда мандарины? Как откуда? Игумнов привез и устроил. На самом деле, конечно, это не так. Конечно, на побережье Абхазии, вообще в предгорьях Кавказа, люди многие десятилетия, а может быть целые века, имели дело с разными цитрусовыми, и в том числе с мандаринами. Это был достаточно известный тут фрукт. Так же, как выращивали традиционно мушмулу и лимоны, и абрикосы со сливами, и всякую вишню, черешню. Гранаты тоже отсюда известный очень товар. Но считается, что вот именно Игумнов положил начало действительно массовой индустриальной культуре мандаринов в этих местах. Он убедился, что как раз для мандаринов побережье Абхазии с очень теплым субтропическим климатом и очень мягкими влажными зимами вот эти места подходят идеально. Действительно, он завез из Турции большое количество хороших сортовых саженцев. И породы эти сохранились. То, что мы называем абхазскими мандаринами, то, о чем ностальгически вспоминают наши бабушки и наши родители, а может быть, некоторые даже из нас, кто успел застать конец советского времени и вот это вот совершеннейшее волшебство, когда ты приходил в какой-нибудь клуб на детский праздник, на елку, и тебе выдавали коробку со всякими конфетами, и там было вложено пара мандаринок, и вкус их, и запах их совершенно не забывается и многие десятилетия спустя. Вот это все абхазские мандарины, они дожили до нашего времени, игумновские мандарины. Поэтому очень хочется понять, а что, собственно, он туда завез? Что такое он туда закупил? Ну вот известно, что саженцы шли из Турции. Было бы, конечно, логично предположить, что он вез самый распространенный на то время по всему Средиземноморью, и в том числе на турецких берегах Мраморного и Средиземного моря, самый распространенный вид средиземноморского мандарина, так называемого иволистного. У него действительно такие узкие длинные листья, похожие на иву, и вот его определяют таким способом. С этим мандарином тоже все на самом деле довольно непросто. Опять какая-то тайна происхождения. Непонятно, откуда он взялся. Такое впечатление, что он не был найден где-то на Востоке, где вообще появились вроде бы первые мандарины, не был оттуда завезен, а возник непосредственно где-то вот вокруг Средиземного моря. Почти наверняка в Италии считается, что массовые посадки такого мандарина начали распространяться уже в 1810-х годах в Италии. И вот к 1840-м это были уже большие промышленные плантации. Италия считалась крупнейшим производителем мандаринов тогда. И урожай вывозили даже на экспорт из страны, за пределы ее во Францию, в Швейцарию, в Австрию. А где-то в середине 19 века вся эта культура двинулась в Северную Африку, в Египет, в Алжир и вот на африканское побережье Средиземного моря, где тоже климат и почвы оказались очень благоприятны для этой культуры. Тогда же примерно мандарин появился в Соединенных Штатах. Его привез, это точно зафиксировано, на территорию Соединенных Штатов итальянский консул в Новом Орлеане. И вот там, на территории консульства, этот дом до сих пор сохранился, где-то между 1840-м и 50-м годами он посадил несколько мандариновых деревьев, этот консул. И вот это были первые мандарины, которые достигли этой страны. И вскоре после этого пошли по всем Соединенным Штатам, ну, примерно вот так же, как апельсин, во Флориду, в Калифорнию и во всякие другие южные места территории Соединенных Штатов. Вот этот средиземноморский мандарин, он, конечно, очень вкусный, он очень красивый сам по себе. Латинское его название «Citrus deliciosa». И собирать его очень удобно, потому что деревца такие небольшие, ветви свисают вниз, опять-таки, как у ивы. Но с этим мандарином есть несколько проблем. Во-первых, очень большая неравномерность в урожаях от года к году. Иногда прямо вот все дерево осыпано и почти ветки ломаются, а потом, может быть, год или даже два фактически без урожая вообще. Это вообще проблема, которая свойственна всяким народным сортам, которые выводятся не профессионалами, а как-то образуются это сами собой в садах любителей со временем вот из многих разных скрещиваний, каких-то соединений разных сортов, видов и типов растений. Например, такая же проблема есть у антоновских ям. Мы когда с вами делали выпуск про Антоновку, говорили про это подробно. Вот из-за этого Антоновка так никогда и не стала по-настоящему промышленным сортом, а осталась в основном обитателем любительских приусадебных садов, потому что вот очень большой размах этих колебаний от года к году в урожае, и для индустриальных садов это неудобно. Кроме того, с этими мандаринами есть проблема, потому что они болеют. Они подвержены всякой плесени, они легко портятся. В чем есть одна еще неприятная особенность – заражение плесенью переживает зиму. То есть, если дерево болело вот этим плесневением в прошлом году, то наступает следующее лето, опять все начинается по новой, опять так же, вот, значит, эти грибки как-то на дереве переживают холодный период. И что еще особенно важно – эти мандарины очень быстро теряют качество, перезревают, если их не собрать вовремя. Они не могут оставаться на ветках. А когда их соберешь, так они хранятся не очень хорошо. То есть это такой как бы импульсивный фрукт. Он вот появляется, бац, его нужно моментально собрать, отвезти, продать. Это тоже не очень удобно. Это все привело к тому, что уже где-то начиная с 30-х годов 20 века доля вот этих традиционных средиземноморских цитрусов делисьоза постепенно стала сокращаться. И к 70-м годам, в общем, их почти не осталось. Они очень сильно были потеснены другими сортами азиатского или вот североафриканского происхождения. Так вот, что я это все рассказываю так подробно? Дело в том, что все эти сложности и недостатки совершенно не характерны для тех вот мандаринов, которые мы знаем как абхазские. Тех самых, которые были привезены Игумновым в Абхазию. С тех пор, конечно, из игумновских мандаринов получилось несколько таких более новых гибридов, но, в общем, понятно, что натура сохранилась без изменений. Абхазские мандарины, наоборот, они очень равномерны от года к году. Они дают богатый урожай каждый год, и они славятся тем, что могут оставаться на ветках чуть не 3-4 месяца. Уже спелый фрукт может висеть и не терять своих качеств. Он как бы вот застревает на некотором таком уровне спелости. И это очень ценное свойство. Оно позволяет растянуть период поставок и организовать сбор урожая и доставку к потребителю равномерно на протяжении всей осени и даже части зимы. И главное, вот именно благодаря этому свойству абхазские мандарины дотягивают фактически до Нового года, когда они особенно желанный товар. Глядя на это, мы понимаем, что похоже, что Игумнов умудрился, ну, может быть, не сам, а какие-то люди, которые на него работали, с которыми он имел дело, с которыми он переписывался, они умудрились найти в Турции одни из первых саженцев некоторого нового сорта мандаринов, которые тогда только начали туда завозить, почти в экспериментальных целях в 900-х годах. Это были японские мандарины, которые теперь относят к такой группе сортов. Все это вместе называется мандарины сацума. Эти самые сацума, они не с узкими листьями, как ива, а наоборот, с широкими. И там есть много разных сортов внутри. Самый распространенный – это вот сорт, который называется уншу, и еще второй сорт, который называется микада. Уншу этот от чего? Он вообще происходит название от китайского города. Вот уншу, вэньшу, вэньчжоу. Вэньчжоу – это город и регион на востоке Китая, немножко южнее Шанхая, вот на берегу моря. Скорее всего, оттуда это все происходит. А сацума, есть такая японская провинция Сацума на юге острова Кюсю, но мандарины происходят не только оттуда. Они, в общем, растут, такие мандарины, по всему югу Японии. Они там очень распространены, очень почитаемы, очень любимый, уважаемый фрукт. Вот до сих пор примерно 95% всех цитрусовых садов в странах бывшего СССР, это касается и Абхазии, и Грузии, это касается северокавказских регионов России, это касается Армении и Азербайджана, там, где выращивают мандарины. Вот огромное большинство этих мандаринов – это вот уншу, вот этот самый один из самых распространенных сортов мандаринов сацума, и его потомки, уже сделанные там в советское время селекционерами, которые там не сильно отличаются друг от друга, но, в общем, в них совершенно очевидно можно увидеть все признаки этого вот японского предка. Вот эти японские мандарины стали прибывать в Европу самые первые, где-то вот в последней трети 19 века, и примерно тогда же в Соединенные Штаты. Сначала, надо сказать, что они приезжали в катках и в горшках. Они очень хорошо растут в закрытом помещении, в качестве комнатного декоративного растения или вот в оранжереях. Мы с вами помним еще вот, например, из истории про чай, что в это время в Англии А вслед за ней во всей остальной Европе, во Франции, в Испании, в Голландии, в Германии это время очень бурного увлечения всякими экзотическими растениями и коллекционированием всяких удивительных сортов и саженцев. Это время, когда процветала профессия охотника за растениями, были специальные такие профессиональные путешественники, которые регулярно отправлялись в разные экзотические страны и в Южную Америку, и в Африку, и особенно в Юго-Восточную Азию, которая традиционно служила поставщиком всяких удивительных новинок для европейского рынка и особенно радовала европейских коллекционеров, вот они отправлялись на поиски чего-нибудь такого интересненького. И, среди прочего, везли вот эти японские мандарины, которые постепенно распространялись и в других частях Юго-Восточной Азии, в частности, конечно, в Китае и во Вьетнаме. В Японии как раз в это время начинался благоприятный для торговли период. Это было начало периода Мэйдзи, когда вот японская империя стала постепенно открываться на Запад, постепенно как-то теряла свой образ такой наглухо закрытой и изолированной страны, в которой вот одни самураи туда-сюда шныряют, а европейцу там делать нечего. Контакты облегчались, торговля росла, импорт из Японии постепенно становился обычным делом, и вот в том числе и такой импорт тоже. Ну вот, вскоре после того, как мандарины эти появились сначала в качестве декоративного растения в Европе, появились и первые коммерческие сады. И уже в начале 20 века, как раз когда свое хозяйство Валахадзе в Абхазии устраивал Игумнов, и эти новомодные японские сорта проникли в том числе и в Турцию, и постепенно стали вытеснять оттуда вот эти привычные ивалистные средиземноморские сорта. И там их вот подхватывали люди, которые закупали саженцы для всяких передовых производителей. Среди них оказался и Игумнов. Если приглядеться вот к этому мандарину типа Сацума, то можно обнаружить все те признаки, которые так нас с вами волнуют, любого нашего соотечественника волнуют, который заходит в магазин с одним только вопросом в голове. Как отличить абхазский мандарин от всех прочих? Потому что, конечно, на всех ящиках на базаре или там в большом супермаркете написано «мандарин», а на половине этих ящиков написано «Абхазия». И в большинстве случаев это, конечно, вранье. Все хотят настоящих абхазских мандаринов, но не все понимают, как их отличить от конкурентов и что, собственно, там должно быть, чтобы не ошибиться. Так вот, на самом деле все очень понятно. Абхазский мандарин обладает некоторым количеством таких отчетливых признаков, по которым его ни с кем другим не перепутаешь. Во-первых, у него матовая, не блестящая, рыхлая, такая как бы с такими порами открытыми и со всякими такими бугорками и наростами, довольно толстая шкура. Она очень легко чистится. Она очень легко отстает вот от долек внутри. И есть такой тест. Вот абхазский мандарин можно почистить одной рукой. Вот взять его в руку, проткнуть его большим пальцем и дальше вот его буквально разорвать на части, и у вас на ладони окажется шарик вот из этих очищенных долек. Если такое получается, это правильный признак. Шкура, как я уже сказал, не блестит. Она матовая, ну, иногда чуть-чуть вот есть на ней некоторый такой след лакировки. Довольно часто в верхней части, там, где мандарин крепился к веточке, может просматриваться немножко зеленого цвета. Ничего страшного, это спелый мандарин. Ну, просто он будет чуть-чуть кислее, зато будет пахнуть еще сильнее, чем совсем уж оранжевый. Сам этот мандарин должен быть не круглым, а слегка таким сплюснутым. И на нижней стороне, вот с противоположной стороны от той, где был черенок, так сказать, на южном полюсе, у него есть такое плоское донышко, которое очень легко проткнуть пальцем и вот оттуда начинать мандарин чистить. Это правильный признак. Нету никаких семечек. Ну, или почти нет. Очень редко может попасться там одно или два. Мандарины эти размножают бессеменным способом, главным образом с помощью прививок на лимонные деревца или на мандарины других видов, потому что если просто укоренять черенки, это довольно долго получается, хотя тоже можно. Но вот это тоже важное качество. Еще один признак. Очень коротко срезанный черенок, на котором рос этот мандарин. Это вообще особенность техники сбора абхазских мандаринов, которая определилась еще при Игумнове. Игумновские агрономы на этом настаивали. Чтобы не срывали мандарин, а срезали его ножницами. Потому что если мандарин сорвать, то на месте вот этой выдранной с мясом ножки будет дырка, и вот там поселится плесень. А если оставить кусок веточки, например, там, отломав мандарин или там как-то отвинтив его вручную, тогда будет вот этот острый пенек, и он поранит соседние мандарины в ящике, и тоже вот будет плесень, гниль и всякое такое. Поэтому мандарины срезают очень близко вот к этой подушечке, вот, которая торчит на кожуре. наверху. И, соответственно, никаких абхазских мандаринов с листиками не бывает. С листиками это значит машинная уборка. Это когда к дереву подъезжает специальная машина, хватается за ствол, начинает ожесточенно дерево трясти, и вот обтрясает его целиком вместе с листьями, с ветками, снизу там подставляют сетку, потом все это собирают в ящик. Это вот типичная китайская выходка. Именно в Китае такой способ сбора очень распространен, он выгодный, дешевый, но это другие мандарины. Ну и дальше запах и вкус. Пахнуть должны очень сильно, и вкус должен быть очень насыщенный, и кислота должна хорошо чувствоваться, не должно быть очень приторно. Все это свойственно вот этим абхазским японцам.
Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres.
Но, конечно, этими абхазскими мандаринами дело не кончается. Вообще, японскими мандаринами дело не кончается. И это один из очень многочисленных на нашем и на мировом рынке видов. И дальше начинаются самые разнообразные варианты. Ну, мы привыкли, да, что в случае с цитрусовыми вариантов всегда море, среди них всегда большая путаница. Сегодня существует 4 разных конкурирующих системы классификации разных видов, сортов, типов и вариаций цитрусовых фруктов. И каждая предлагает свою систему названий, свой подход к определению, что от чего произошло, свою номенклатуру, что называется. К концу 1960-х годов специалисты по вот таксономии, то есть по исследованиям происхождения и взаимоотношений разных цитрусовых, насчитывали 870 разных видов, разных разновидностей, гибридов и форм плодовых растений вот из вот этого вот семейства. Во многих странах, например, вот в Канаде и в Штатах, да и в Европе кое-где, часто можно видеть, что вот такие мандарины, которые вполне подходят под наше определение абхазских мандаринов, то есть являются вот этими мандаринами сацума, их почему-то называют танжерины. Это, в общем, и правильно, и неправильно. Двойственность это как раз объясняется тем, что в разных вот этих системах классификации они описаны по-разному. С одной стороны, просто некоторые разновидности, некоторые сорта мандаринов из группы сацумо принято называть танжеринами. Особенно те, которые немножко поярче цветом, такие с более отчетливыми оранжевыми оттенками. Но с другой стороны, существует совершенно отдельный фрукт, который называется танжерин. Он получился в результате скрещивания вот этого самого иволистного средиземноморского мандарина с грейпфрутом. В общем, из этого должен был получиться апельсин, потому что апельсин тоже произошел от скрещивания мандарина с грейпфрутом. Только дело происходило не здесь, не в Средиземном море или там где-то рядом, а в Азии, где-то в районе там Южного Китая, Вьетнама. Вот в самом начале 19 века, казалось бы, была сделана еще одна попытка проделать то же самое, но с немножко другими исходными формами предков. И получился совершенно другой результат. Получился танжерин, который действительно похож на небольшой апельсин. Он круглый, он очень оранжевый. У него тонкая шкурка, как у лучших сортов апельсинов. Эта шкурка довольно плотно прилегает к долькам, и поэтому чистится он не очень легко. Но вкус у него такой средний, как бы между мандарином и апельсином, при этом очень сладкий. Вот иногда продаются такие приторные мандарины, да еще они обычно с косточками. Вот это, собственно, танжерин и есть. Танжерины названы так по имени марокканского города под названием Танжер. Это порт на самом севере Марокко, на берегу Гибралтарского пролива, прямо напротив Испании. Традиционно он был такими воротами Африки в Европу. Оттуда отправлялись мощные потоки грузов, в том числе всяких фруктов. Из вот стран Магриба, из Северной Африки, в Испанию, в Англию, во Францию. Танжерины очень пахучие. У них цедра такая прям отчетливая. Они сладкие, и из-за этого они очень хорошо подходят для всяких джемов, для цукатов, и изрядное их количество до сих пор перерабатывается вот таким способом. Если вы где-нибудь, особенно за границей, в супермаркете увидите банку с мандариновым вареньем, будет написано «варенье из мандаринов», имейте в виду, что там внутри как раз, скорее всего, вот эти танжерины. Танжерины появились сначала просто в частных садах, а потом и в промышленных, и, соответственно, появились на рынках в Марокко, в Алжире. Очень рано, еще в начале 19 века, они быстро распространились по миру и с тех пор прошли довольно большой путь. Особенно они пришлись по душе в Америке. И тоже, ну, всегда один и тот же путь распространения. Сначала появляется где-то либо в Луизиане, либо во Флориде, а потом распространяется по всей стране, особенно в Калифорнии. Калифорния – это прям рай для всяких цитрусовых. И там у них в Штатах получилось несколько довольно интересных гибридов. Вот, во-первых, эти танжерины скрестили с местными апельсинами. Получился фалгло. Такой очень крупный танжерин. Ну, в общем, размером такой со средний или даже с крупный апельсин, но зато гораздо слаще любого апельсина. Потом появился тангор. Тоже очень сладкий, очень оранжевый. Он, правда, оказался довольно теплолюбивым и обратно в Европу распространиться уже не мог. Ему было там как-то слишком холодно зимой. И поэтому стал распространяться наоборот. На запад, через Тихий океан. Сначала на Филиппины, в Индонезию, в Малайзию, даже в Индию. И вот его там до сих пор выращивают в больших количествах. Называют его индийский медовый апельсин там. Но это не апельсин вовсе. Это мандариновый потомок. Кажется, с добавлением в его генетическом материале сладких американских грейпфрутов. Но самым знаменитым потомком этого танжерина стал фрукт, который называется денси. На протяжении всей первой половины 20 века, вплоть до 70-х годов даже, это был самый распространенный по количеству выращенных и проданных фруктов вид мандарина в Америке. На самом деле это просто сорт танжеринов. Хотя американцы долго его считали, ну, американские потребители, обыватели, считали его таким каким-то отдельным самостоятельным фруктом, ни с чем больше не сравнимым. Считается, что его вывел в своем саду во Флориде некий полковник Фрэнсис Денси. Ну, полковники, они вообще любят поесть в Америке. И некоторые из них, как мы знаем, становятся очень знаменитыми, оставляют прям неизгладимый след в американской гастрономической культуре. Есть, например, помните, полковник Сандерс, который изобрел Кентукки Фрайд Чикен. Вот. А полковник Денси, видимо, соединил вместе танжерины и крупные азиатские, китайские мандарины, которые вот оттуда, с той стороны, из Филиппин, скорее всего, приплывали, из породы панкан. Мы про это еще с вами отдельно позже упомянем. Это интересная штука. Следующий конкурент вот этим самым сацума и нашим дорогим искомым абхазским мандарином – это клемантин. Вещь сама по себе довольно вкусная. Это такие маленькие, круглые, как будто такие калиброванные, яркие, лакированные мандаринчики. Иногда у них бывает такой небольшой выпуклый такой пупочек на том месте, где была веточка. Чаще всего вот то, что у нас называют мандарины из Марокко, это как раз клемантины и есть, о чем свидетельствует этикетка, которая там бывает у них на боку такая черная, характерная, с желтыми буквами. И вот именно они чаще всего продаются заранее расфасованными и упакованными, либо в сетках, либо в таких картонных коробках, килограмм по полтора, по два, потому что вот их везут оттуда из Африки довольно издалека и пакуют на месте. Клемантины эти появились в Алжире, и названы они в честь человека, который вот реально вырастил первое дерево, которое дало такой фрукт. Известно точно время и место. Этого человека звали Пэр Клемон, отец Клеман. Он был монахом конгрегации Святого Духа. Это такой французский монашеский орден, довольно поздний. Он с начала 18 века, особенно интенсивно где-то, начиная с середины 19 века, распространял католическую веру во всяких французских колониях. В Африке, в Индокитае, в Южной Америке, на Карибских островах, везде. На самом деле этого отца Климана в миру звали Виталь Родье. Родился он в 1839 году в центре Франции, в регионе, который называется Овернь. И очень рано, еще десятилетним мальчиком, он уехал вместе со своим дядей, который его забрал из семьи по непонятным причинам, уехал в Алжир, где этот самый дядя устроился на работу при таком, при католической миссии, где был приют для сирот и больница. И это было недалеко от второго по размеру города в Алжире, от города Оран, а деревня называлась Миссерген. Вот в этом Миссергене Виталь Родье прожил всю свою жизнь и умер в 1904 году, когда ему было, соответственно, 65 лет. А монахом по имени Пэр Мари Клемон, отец Мари Клемон, впрочем, это Мари как-то быстро отвалилось, и его называли просто Пэр Клемон, он стал тоже довольно молодым, ему только-только исполнилось 30 лет. Вот основным занятием этого отца Клемана был огромный сад и виноградник на 35 гектар. И еще розарий здоровенный, где он собрал коллекцию из почти 600 разных сортов роз, и питомник для саженцев. Площадь только его была 20 гектар. И вот из этого питомника он раздавал по всей округе за бесплатно саженцы разных плодовых деревьев и кустарников, и всяких декоративных растений, и просто деревьев, вроде там кипарисов, эвкалиптов, кедров, сосен и прочего. Так что вокруг этого миссергена постепенно разрослись не только сады, но еще и прям целые леса, что было очень важно для того, чтобы как-то улучшить местный засушливый климат. Отец Клемон, судя по всему, был такой, что-то вроде Мичурина, очень талантливый самоучка-энтузиаст. Он увлекался климатологией, собирал 40 лет подробные записи об изменениях погоды, об объеме дождей, о количестве солнечных дней, о преобладающих всяких ветрах, о температуре, о влажности. И, конечно, он вел очень большую и успешную селекционную работу. Он экспериментировал с разными фруктовыми деревьями, особенно с цитрусовыми, которые пробовал вот прививать и скрещивать друг на друга в самых разных комбинациях. Где-то между 1792 и 900 годом он разработал новый цитрусовый такой сорт и показывал посетителям сада, что получилось. Называл это растение мандаринет. Ну вот, дословно, мандаринка такая. Такой маленький мандаринчик. Дерево дает совершенно потрясающий урожай, очень дружный, одновременные и такие очень стандартные одного и того же размера эти мандаринчики. И они очень ранние, вот что важно. Они созревают на много недель раньше, чем остальные мандарины во всей округе и вот в таком климате. У Клемана был друг и такой постоянный корреспондент и частый гость его сада в Миссергене, знаменитый для этих мест, вообще для Алжира, для Северной Африки, французский врач и ботаник по имени Луи Шарль Трабю. И вот он записал, будто бы прямо со слов отца Клемана, что гибрид создан путем скрещивания вот этого средиземноморского мандарина, повсеместно распространенного, и французского горького апельсина. Французы это называют бигардье. Причем даже определенная порода была известна, породы гранита. И вот именно этот Луи Шарль Трабю предложил назвать новый фрукт клемантином, и название это вскоре распространилось по всей Африке, и сам фрукт распространился. Марокко, в Алжире, в Тунисе, в Ливии, в Египте, вот по всему этому южному побережью Средиземного моря начали его выращивать с большим успехом и экспортировать в Европу. И новый сорт очень легко размножался прививками на штаммах лимонных деревьев или вот на традиционных этих средиземноморских мандаринах. Только совсем недавно, в 2002 году, в Национальном институте агрономических исследований французском, который расположен, ну, отделение его, расположено на Корсике, там провели подробный генетический анализ клемантина и выяснили, что Пэр Клемон то ли соврал, то ли ошибся. Там нет никакого горького апельсина. Там есть действительно традиционный средиземноморский мандарин и итальянский сорт сладкого красного апельсина. Вот из тех, которыми теперь славится там Сицилия, например. Непонятно, что случилось. То ли отец Клеман как-то секретничал и пытался за собой сохранить эту тайну своего изобретения, то ли он сам добросовестно ошибался и принял за горький апельсин то конкретное дерево, которое росло у него в саду и было источником вот селекционного материала. Так бывает. У этих сладких сицилийских апельсинов иногда случаются выродки, которые дают очень кислые, даже горькие плоды. Может быть, как раз такое дерево попалось Клеману, и он его перепутал. Шанс существует. Но так или иначе, это еще один сюрприз. Вот капризное это цитрусовое семейство, оно вечно так устроено. В нем никаких концов не найдешь и начал не найдешь, и всегда все запутано. А поскольку все это, все эти сорта воспроизводятся потом по существу методом клонирования, воспроизводятся бесконечным взятием черенков от старого дерева и привитием на новые и так далее, и таким образом все сходятся к какому-то одному исходному дереву, то вот эта путаница так и возникает. Если про первое дерево что-то известно не точно, так навсегда эта загадка и остается. Ну вот, все это разнообразие, которое я до сих пор описывал, это по существу одно ответвление цитрусового семейства. Это потомки традиционного средиземноморского и валистного мандарина и вот всяких японских сортов, которые приехали сюда в конце XIX века. Но есть вообще другая мощная ветвь. Она такая южно-китайская, тропическая. И основанием для этого семейства считается фрукт под названием панкан. Помните, мы его упоминали вот совсем недавно, когда говорили там про всякие американские гибриды. Это гибрид тропического мандарина из южных районов Вьетнама, из Малайзии, из Камбоджи, и грейпфрута, он же помело, откуда-то с полуострова Индокитай. Ну вот это где такой хвост от Таиланда свисает вниз на карте, и там же континентальная часть Индонезии. Панкан очень крупный для мандаринов. Он там 7-8 сантиметров в диаметре. Он круглый, он толстокожий. И дольки у него внутри фактически лежат свободно. Они как-то почти не соединены между собой. Так что вот если его очистить, то вот этот шарик очищенный прям сам распадается в руках. И вот важное отличие. У него на шкуре, там, где крепится веточка, собирается такой как бы воротник, такая выпуклость, довольно заметная в верхней части. И именно по нему можно опознать все мандарины из этой китайской группы. Он всегда существует. И его с удовольствием выращивают в Китае, в Японии, в Южной Америке его тоже много, особенно в Бразилии. В Штатах была интересная история. Один флоридский селекционер по имени Роберт Питтман, после Второй мировой войны уже, устроил мощнейшую по тем временам рекламную кампанию по всей стране. И в 1948 году умудрился запатентовать панкан как фрукт своей собственной селекции. И организовал специальную корпорацию. Она называлась Florida Pancan Corporation. И намеревался с ее помощью, нанимая бесконечных адвокатов, собирать авторские отчисления за выращивание этого фрукта по всем Соединенным Штатам, а по возможности вообще по всему миру. Но ничего у него не вышло. Но, тем не менее, на протяжении нескольких десятилетий панкан считался, особенно в Европе, куда он поначалу просто попадал по импорту, потом постепенно начал выращиваться кое-где, например, там в Испании и в Италии, он считался типичным американским мандарином, хотя он совершенно не американский, а китайский. Панкан очень плодовитый. Примерно раз в два года он дает такой урожай, что деревья, в общем, не способны его самостоятельно выдержать, и приходится в садах расставлять подпорки для того, чтобы удержать ветки, иначе это все просто обломится и осыпется на землю. В 1972 году, вот редкий случай, когда прям дата известна, на японском фруктовом рынке, одновременно причем в супермаркетах по всей стране, появился новый невиданный фрукт. Он назывался декапон. Это была разновидность таких громадных панканов, размером теперь уже вот прямо с крупный апельсин. И вот у него была эта шишка, вот этот воротник на верхнем конце, уже он приобрел такие карикатурные размеры. Декапон еще ярче, шкура еще толще, пахнет еще сильнее, цвет еще оранжевее, чем вот панкан. Но это чисто коммерческое ухищрение. Это результат селекционной работы с давно известным гибридом. Но вот отбирали конкретные разновидности, конкретные деревья для того, чтобы создать новую разновидность и вокруг нее развернуть рекламную кампанию, которая бы рассказывалась об удивительном экзотическом происхождении. Вот декапон, фрукт самураев, утерянный во тьме веков японской истории, теперь обретенный вновь. Все вранье, все чистый маркетинг, но работает. На американском рынке тоже работает. Там декапон вскоре появился. В конце 70-х, начале 80-х годов был там представлен как гигантский японский мандарин. И, в общем, до сих пор там продается довольно широко, стоит недешево. Он обычно продается поштучно, сам видел, ну, там, $2 за штуку, например. Запросто может обойтись вам. А совсем недавно, в 2011-2012 годах, завершилась успехом финальная попытка создать и вывести на рынок идеальный цитрус всех времен и народов, абсолютный чемпион. Идея заключалась в том, чтобы скрестить самый лучший, самый крупный, самый яркий, самый сочный, самый сладкий, самый легко чистящийся мандарин с самым лучшим апельсином, который когда-либо был выведен человечеством. Ну, идеальный мандарин, понятно, что это вот этот декапон. А идеальный апельсин, это тоже понятно, что это Невилл. Мы про него говорили в предыдущей серии, которая была посвящена детям всякого древнего цитруса. Это вот этот самый апельсин с пупком, у которого внутри второй такой сиамский близнец живет. И этот Невилл, он безраздельно, конечно, завоевал американский фруктовый рынок. Вот. От соединения двух этих фруктов появилось нечто, такой монстр, который назвали сумо-фрукт. Фрукт сумо. Он действительно похож на борца-сумоиста. Такой очень толстый и пузатый, пугающего размера. Иногда просто как хороший грейпфрут. Стоит уже $4, наверное, за штуку, но зато он весом может быть фунт, то есть полкило. Эти сумо довольно редко пока можно видеть за пределами Америки, но в Калифорнии, например, который вот, собственно, центр американского развития всей цитрусовой индустрии, там постепенно увеличиваются посадки этих деревьев. Ну и есть целая армия маркетологов, конечно, которые этот фрукт продвигает с бешеной силой на рынок. Их греет то, что один раз такая операция получилась. Вот в начале 2000-х годов на американском рынке появилось идеальное яблоко. Оно называлось Honey Crisp. До сих пор. Оно, конечно, есть, прекрасно себя чувствует. Тоже была поставлена такая задача. Вот выпустить на рынок абсолютно идеальное яблоко идеального экстерьера, красное, лакированное, с идеальной хрустящей текстурой, с идеальным балансом кислоты и сладости, да еще вот такое, чтобы оно практически не темнело на срезе, чтобы его можно было продавать заранее нарезанным на дольки и упакованным для школьных завтраков. И вот первые продажи таких яблок состоялись в 1997 году, а сейчас это уже третий по объему сорт в Соединенных Штатах. И рост его продолжается, и он точно выйдет в лидеры в ближайшее время. Вот сейчас они пытаются это же самое проделать искусственно с этим сумо-фруктом. У него, наверное, большое будущее. Я думаю, что мы скоро его тут у нас увидим. Хотя, конечно, для нас ничто никогда не сравнится с абхазскими мандаринами. Даже если мы будем знать, что они давно уже не абхазские, а что они только прикидываются, и что они выращены совершенно в других местах, в этом есть своего рода какая-то специальная гордость. Видеть, что на ящиках со всякими танжеринами, клемантинами, тангорами, панканами и прочими цитрусовыми монстрами со всего мира пишут «мандарин абхазский», в надежде нам понравится. Вот в этом есть какой-то особенный ностальгический привет из нашего детства. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот наш подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется не рассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast'е, на Кастбоксе, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!